зачем и почему. И я, мне вот, знаете, когда я выхожу, вот, ну, готовлю проповедь, мне кажется, надо как-то вот прям так глубже, вот прям так глубину прям вот достать. А потом я понимаю, что мы мало размышляем. У нас настолько ветер в голове бывает шумит. Мы тут послушали, тут уже и забыли сразу. Поэтому нужно постоянно повторять, повторять. Для этого Господь и дает нам эту заповедь, чтобы мы ее, чтобы мы сотворили это в Его воспоминания. Мы склонны забывать все очень быстро. Мы не будем делать сегодня ничего нового. Да я и не скажу ничего нового. То, что я буду слышать, все уже вы слышали и не раз. Впрочем, я и не призван веселить вас или развлекать. Мое призвание заключается в том, чтобы проповедовать старое доброе Писание, а не удивлять чем-то новеньким. Нам не нужно новенькое. Нам не нужно тут супер что-то там удивление. Вау, как сказал! Вот эта иллюстрация была, ну просто, просто бомба. Не, вообще не об этом речь на самом деле. Нам нужно вспоминать и закреплять, усваивать, пережевывать, чтобы это укоренилось в наших сердцах и в нашем разуме. Поэтому сегодня мы все вместе обратимся к Писанию, а именно к 21-му псалму, в котором описываются последние минуты жизни нашего Господа. Есть мнение, что Господь Иисус произнес слова этого псалма полностью, когда висел на кресте. Однако утверждать это предположение не стоит, но исключать такую возможность тоже нельзя. Но то, что этот псалом как нельзя лучше являет нам крестные страдания Христа, это неоспоримый факт. Иногда, ну, я читал различные комментарии, люди спорят, да, это не мог делать Христос, это все это говорил Давид, но на меня всегда возникал вопрос – а разве и у нас есть где-то тот факт, что Давид висел на кресте, о котором говорится в псалме? «Руки пронзили мои, ноги пронзили мои, делили ризы». Разве с Давидом когда-нибудь было нечто подобное? Нет, конечно. Это был пророческий псалом. И буквально это пророчество сбылось на Голгофском кресте. Поэтому, когда я буду толковать этот псалом, мы будем разбирать его, я буду говорить именно об Иисусе Христе, а не со слов Давида. Потому что то, что уже, когда Давид написал этот псалом, и он пелся, люди воспринимали слова как Давида. Сегодня мы понимаем, что это было пророчество, и оно сбылось. И мы будем говорить как о сбывшемся пророчестве. Сегодня мы сфокусируем наш взгляд исключительно на Иисусе Христе. Псалом начинается с вопля: Боже мой, для чего ты оставил меня?» И заканчивается в оригинале возгласом: «Совершилось». Перед нашим взором предстает описание погружения Иисуса в огненное море страдания и затем восхождение в славу. Псалом принадлежит перу Давида, сладкоголосого певца и Божьего пророка. Об этом мы читаем в первом стихе. Начальнику хора при появлении зари псалом Давида. Псалом состоит из двух частей. С 22 по 22 стихи страдалец молит своего Бога Отца о помощи. С 23 по 32 стихи говорится об уверенности избавления от страдания. Структура очень простая. Просто прочитал, и он прям вот после прочитанного он сразу на две части распадается. Очень простая структура. Поэтому толковать его, конечно, ну, нужно поработать с этим псалмом, нужно, чтобы Господь помогал. Но, собственно говоря, для чего мы здесь и Саша и находимся. Итак, первый пункт будет называться «Мольба о помощи». То есть, смотрите, когда я называю вам заглавие первого пункта, у вас уже должно сразу в сознании что-то щелкнуть. Ага, так, первая часть. Значит, Иисус просит о помощи. И что будет в этой просьбе заключаться? Мы как раз таки внимательно посмотрим. И для нас здесь есть масса уроков. Итак, первое, что содержит молитва Иисуса Христа, мольба о помощи, это риторический вопрос страдальца. Смотрите, с чего начинается псалом. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения. Вопрос Господа: Боже мой, для чего ты оставил меня, не содержит в себе ни понимания и ни знания того, для чего он был оставлен. Это риторический вопрос, не требующий ответа. Иисус знал от начала цель своего прихода на землю. Он знал о том, что ему уготовано стать жертвенным агнцем, которому предстоит выпить чашу Божьего гнева. Поэтому это был исключительно риторический вопрос, который не требовал ответа. Скорее всего, этот вопрос содержал в себе мольбу о помощи. Господь Иисус знал, что всемогущий Бог – его Отец. Он ни на минуту не сомневался в силе и любви своего Отца, поэтому взывал о помощи только к Нему. Обратите внимание, наш Господь не искал помощи у людей. Он не просил: «Люди, одумайтесь, что вы делаете? Во мне вы вины не нашли». Его, когда взяли, книжники-фарисеи, отвели его к одному царю, отвели его к римскому правителю, и никто не нашел вины в нем. А тогда за что убивать, если он не виновен? Иисус бы мог апеллировать к этому: «Люди, что же вы делаете? Я не виновен». Он бы мог, кстати, сказать: «Я буду сам себя защищать в качестве адвоката». Он ничего этого не делал. Он обращался исключительно к Отцу, потому что он понимал, что для этого я пришел на эту землю. В этой мольбе Христа содержится для нас урок. Как Господь ухватился обеими руками веры за своего Отца, так и мы можем доверять Небесному Отцу во всякое время. «Ты оставил меня», говорит страдающий Спаситель. Оставленность Богом – это худшее. Запомните, друзья, особенно те, кто еще не знает Бога, кто не примирился с Ним, просто впустите эти мысли в свое сознание. Оставленность Богом – это худшее, что может произойти с человеком. Это хуже всех мыслимых и немыслимых бед. Самое страшное мучение в аду – это отлучение души от Бога. Нет ничего страшнее. Можно ногу потерять, можно лишиться здоровья, и это все пережить можно, если человека оставляет Бог, и невозможно исправить, невозможно пережить. «Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения». Иисус уподобился раненой лани, которую со всех сторон обложили охотники, которая, обессиленно рухнув на землю, издает жалобный стон, глядя в сторону удаляющейся стаи. Так наш Господь издает пересохшим горлом лишь стон, глядя на отвернувшегося от Него Отца. Тот, которого Он любил больше жизни, тот, которому Он был верен, оставил Его совершенно одного. Он один. Братья и сестры, каким должно было быть мучение Иисуса, когда Он обнаружил, что любящий Отец стоит в стороне и не помогает Ему? Вдумайтесь. Добавьте к этому еще и то, что Бог отвернулся даже от Его молитв. Он закрыл уши. Он отвернулся от своего сына. Он не слышит его и не видит его. Отец не слышал, не видел своего сына так, как будто он был для него совершенно чужой. Почему Иисус был отчужден от Бога? Он был оставлен Отцом для того, чтобы мы не были оставлены. Иисус испытал вместо нас все негативное отношение к себе со стороны Бога, чтобы избавить нас от святого гнева Всевышнего. Далее, смотрите, мы видим, что в продолжении этих стихов: упование на Божью святость. Он обратился к своему Отцу, он обратился с криком: «Почему ты меня оставил?» Он не ожидал ответа, Иисус, поверьте. Он знал прекрасно, почему это все происходит. Но это показано, это невидимая нить сына с отцом. И дальше он продолжает. «Но ты святый, живешь среди славословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде». Господь продолжает аргументировать свою просьбу, свой стон, свой крик. Он взывает к святости Божьей. Иисус говорит, что в Боге Израиля нет и тени неправды и зла. Бог избранного народа есть святость и любовь. Иисус как бы говорит, ты святой Бог, избавляешь и хранишь грешников, а меня чистого и безгрешного оставил на стыд и позор. Ты свят, почему же ты пренебрег помазанником своим в час невыносимой скорби? Почему я оставлен без твоей помощи в час скорби, тогда как отцы наши получали избавление? Я же знаю, он говорит, я знаю, что ты избавлял грешников от беды, а меня, святого, ты оставил. Ты оставил меня на убиение. Вот что значит отчуждение, когда Бог оставил своего сына, когда он возложил на него гнев. Братья и сестры, глядя на Христа, мы можем, как и Он, напоминать Богу о Его прошлых милостях к Его народу и молить о таком же обращении с нами. Заметьте, что живущие до нас верующие взывали к Богу и уповали на Него. Мы должны поступать так же, когда к нам приходит скорбь. Древние неотступно молили Бога о помощи и поэтому не оставались в стыде, ибо избавление приходило к ним вовремя. Так же будет и с нами, если мы пристально будем взирать на Христа. Разве ученик больше своего учителя? Если Сын Божий с верою молил своего Отца об избавлении, то тем более мы должны молиться Богу во всякое время. Продолжая свою просьбу, свое моление, Иисус рассказывает Отцу о своем унижении. Заметьте, Он показал, обращался к Отцу, Он аргумент предоставил, ты помогал всем, а меня ты оставил. Ты всех избавлял, кто тебе обращался, а меня ты оставил. И дальше Он говорит буквально, посмотри на меня, что со мной сделали. Посмотри. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа. Пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Страдания заставили Сына Божьего осознать себя беспомощным червем. Силы покинули его. Он не мог сопротивляться. Раненый зверь обнажает свои клыки, показывает свои когти, чтобы защитить себя от преследователей. Иисус же сравнил себя с беспомощным, ничтожным червем, который даже не сопротивляется, когда его давят. Господь сравнил себя с самым немощным существом, состоящим из одной плоти, которая извивается и дергается в конвульсиях, когда на него наступает. Он не может оказать сопротивление. Все, что он мог предложить своим гонителям в качестве ответа, это молча страдать. На него оказывают давление, он ничего, он обессилел. Он говорит, я уподобился червю, у меня нет сил сопротивляться. Он был отвергнут Богом, поэтому его милосердие было не для него. Он был лишен обычного человеколюбия, так как стал поношением у людей. Спаситель опустошил себя до конца, отказавшись от всей славы и став презренным червем ради нашего спасения. Вдумайтесь в это. Мы достались ему не просто так. Очень дорого заплачено. Иисус стал притчей во языцах и предметом насмешек. Он стал посмешищем среди простолюдинов. Над ним издевались сильные мира. Железо насмешек вонзилось в его душу. предметом для глумления над Спасителем была его вера. Посмотрите, что они говорят. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Говорили обезумевшие от вида крови люди. Люди строили гримасы тому, перед кем ангелы закрывают лица и падают ниц. Что это такое? Хоть капля сострадания. Просто посмотри, человек умирает, истекает кровью, и вы еще, подобно обезьянам, строите гримасы, вы еще издеваетесь над ним. Он изведал все оскорбления, на которые только была способна человеческая злоба. Люди смеялись над его молитвами, глумились над его страданиями и относились к нему как к ничтожеству. Однако, заметьте, даже эти насмешки, которыми они насмехались, и в своих насмешках Бог так сделал, что они говорили истину, сами того не понимая. Например, да, Исаия, 53 глава, 9 стих. «Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Они что, не читали никогда? Они что, не понимали? Они же и предъявляли ему претензию. Если бы он был угоден Господу, то он бы сейчас бы не мучился бы. Но разве они не читали книгу пророка Исаии, где ясно говорится, что именно Бог его поместил на крест? Это Бог его предал мучению. И эта жертва была угодна Богу. Слепые не могут видеть. Они не понимают. У них своя богословская система, согласно которой, от которой их возвышала. А здесь униженный царь. Они отпускали язвительные шутки в сторону Иисуса, не подозревая о том, что его мученическая смерть есть не что иное, как удовлетворение Божьего правосудия. Иисус стал единственной богоугодной жертвой, которая была принята Богом. Иисус был угоден Отцу, но Он все равно поразил Его. Отец благоволил к Сыну, но принес Его в жертву. Церковь дорогая, если мир насмехается над вашей верой, в этом нет ничего необычного. Это нормально. Если люди смеялись над Христом, будут смеяться и над нами. Но мы можем брать пример с нашего Господа. Он не обращал внимания на насмешки. Господь продолжал общаться с Отцом. Иисус не вступал в спор с людьми. Он продолжал уповать на Божье избавление. Так и мы должны поступать. Пусть люди смеются над нашей верой и нашей надеждой. Мы же будем терпеливо ожидать помощи от Бога. Продолжая свою мольбу, Иисус раскрывает свое сердце и говорит о том, что Он надеется на родственные узы. Отец его оставил, но Иисус продолжает обращаться к Отцу. Смотрите, «Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей». На Тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей. Ты, Бог мой, не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Кто читал книгу Гоголя «Тарас Бульба»? И в конце, когда Остапа казнили, когда поляки взяли в плен одного из сыновей Тараса Бульбы, Остапа, и они его начали, ну, и предали казни. Остап мужественно переносил невыносимую боль, когда поляки пытали его, пытка была жесткая. И перед смертью Остап очень хотел в последний раз увидеть лицо родного человека. Он хотел увидеть и услышать голос своего отца. В муках он крикнул: «Батька, где ты? Слышишь ли ты?» И он услышал, ни для кого не слышимый, голос своего отца: «Я здесь». Нам свойственно в скорби обращаться к самым близким людям. Так нас устроил Бог. Невидимые родственные узы дают нам силы перенести боль. Так и наш Господь надеялся на помощь самого близкого. Он надеялся на своего небесного Отца. Своими словами он как бы напоминает Богу о своем родстве с Ним. «Отец, Ты соткал меня в чреве матери. Ты невидимым образом принимал мои роды. Ты буквально держал меня за голову, когда я выходил из чрева, чтобы ничто не повредилось во мне. Ты присутствовал, ты следил за всем. Твоя любящая рука хранила меня в детстве. Ты ограждал меня от бед в отрочестве. Не оставляй же меня сейчас. Отец, ведь я твой сын, твой единственный потомок. Услышь меня и спаси меня». И отец не слышит его. И Бог отвернулся от него. Это удивительный пример для нас. Мы можем также взывать к Богу, полагаясь на родственные узы. Мы можем называть Бога не просто Творцом. Мы можем обращаться к Нему, как к Отцу. Запомните, наша скорбь трогает сердце Небесного Отца и побуждает Его прийти к нам на помощь. Господь – скорый помощник в бедах, потому что Он любит своих детей. Дальше Иисус излагает жалобу на врагов. «Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода. Все кости мои рассыпали, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прилипнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои, можно было бы перечесть все кости мои. Они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий». Господь был брошен в разъяренную толпу, как бросают человека в стадо бешеных быков. Представьте себе картину. Стадо быков, и ты один находишься посреди них. Что с тобой останется? Ничего. Растопчат, разорвут, просто втопчат в грязь, тебя не будет. Вот об этом Иисус и говорит. Тучные быки васанские, это были огромные животные, которые просто от них, они рыли, били копытом, когда им что-то не нравилось. Это страшное. Вот Иисус этими словами показано, где Он находился. Богоненавистники были жестоки, как дикие быки, многочисленны и сильны, тогда как Господь одиноко и беспомощно висел на кресте. Окружающие Иисуса Христа люди были похожи на голодных зверей. Они, подобно рыкающим львам, обнажали свои клыки, чтобы поглотить жертву. Стекающие по клыкам слюни указывают на их ненасытимость. Им мало. Христа избили, Пилат вывел перед ними. И неужели в сердце ничего не дрогнуло? Сказали: «Довольно, довольно, он уже избитый». Нет, убить, разорвать, уничтожить, ненавистен он нам. Иисуса окружали кровожадные, не знающие сострадания люди, готовые растерзать его на куски. От осознания беспомощности у него не осталось сил, ни физических, ни душевных. Он был полностью истощен. Он не мог больше ни плакать, ни стонать. Он был похож на сосуд без воды. Если деревянный сосуд оставить без воды на солнце, он через некоторое время рассохнется и придет в негодность. Так, оставшись без поддержки, Иисус был похож на растрескавшийся сосуд. Я пролился, как вода. Из меня уходит жизнь. Из меня покинули силы. Я полностью обессилел. Все кости мои рассыпались. Крепкие веревки, связывающие руки, пронзенные гвоздями руки и ноги, повредили кости распятого Господа. Распятый Спаситель должен был периодически подтягивать свое тело, чтобы сделать очередной глоток воздуха. При этом действии мышцы отказывались слушаться, и возникало ощущение, что тело распадается на куски. Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Бессилие и невыносимая боль заставили Спасителя почувствовать себя так, словно он был воском, таявшим на солнце. Огонь божественного гнева расплавил его душу, словно пламя свечи расплавляет воск. Внутри все горит. Телесное страдание, страдание душевное, просто невыносимо. И нет помощника. Друзья, задумайтесь о том, как страшен гнев Божий. Вот смотрите, все, что описывается, все страдания, которые описываются со Христом, это и есть результат Божьего гнева. Некто метко заметил, если сердце Христа, льва из колена Иудина, не вынесло этого жара, то есть ли вообще сердце, способное выдержать гнев Божий? Когда люди говорят, приду, там увидим, как-то спасемся. Как? Как, если сердце Христа таяло, святого Агнца Божьего, под воздействием Божьего гнева, то как ты выдержишь? И казалось бы, можно было бы на этом закончить страдания Христа, но на смену бешеным быкам и голодным львам пришли голодные псы. Это похоже на сборище падальщиков, собравшихся вокруг еще живой жертвы. Они начинают отрывать от живой плоти куски мяса, так как жертва, лишенная сил, не способна сопротивляться. Так стервятники в человеческом обличии окружили Иисуса. Они своими оскорблениями разрывали Его еще живое тело и душу на куски. Можно было бы перечесть все кости мои. Страдания очень быстро истощают человека. Вы наверняка знаете, когда на нас обрушиваются скорби, мы теряем в весе моментально. Мы худеем, руки обвисают, нет сил, от душевных стенаний мы теряем в весе. То есть мы, похоже, мы изнемогаем. Кроме этого, распятого на кресте, тело и кожа растягиваются настолько сильно, что его кости становятся видимыми, и их можно пересчитать. Истязания настолько сильно истощили Иисуса, он был похож на узника концлагеря. Наверняка мы смотрели, либо, может быть, фотографии, может быть, документальную хронику. И то, что делали люди над другими людьми, над узниками лагерей, и показывали, это просто живые трупы. Нечто подобное представлял из себя Иисус Христос. Он настолько ослаб, настолько страдания сделали ему, что он говорит, все кости можно пересчитать, ребра. Окружающая Иисуса толпа не испытывала к Нему сострадания. Напротив, они получали удовольствие, глядя на мучения Сына Божьего. Смотрите, написано, «Они смотрят и делают из Меня зрелище». Класс! Какое удовольствие! Люди по своей сути не только наглы, но и алчны, делят ризы Мои между собою и об одежде Моей бросают жребий. Следует отметить, что любовь к удовольствиям и играм, как ничто другое, ожесточает сердце. Мы сейчас смотрим военные фильмы, мы сейчас документальные, мы уже настолько наши чувства очерствели. Они все это смотрели воочию. Они получали эстетическое удовольствие, глядя на людей, распятых на кресте. Солдаты развлекались, играя в кости. Просто представьте себе картину. На них стекает кровь Спасителя, на их головы. Они не обращают внимания, они ризы делят, ставки ставят. Это безумие. Но, видя их безумие, поставьте себя на их место. А чем мы отличались от них? Развлечения и игры. Вот чего ищут люди. И мы искали этого. Но по милости Божьей Бог открыл нам Христа. И мы уверовали и спаслись. Далее Иисус продолжает. И он надеется на Божью силу. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя. Ты отвернулся, ты оставил, ты не слышишь. Я уже привел тебе все аргументы, я продолжаю. Но заметьте, очень важная деталь. Он бы мог просто прекратить. А сколько можно взывать? Я кричу, я взываю, все равно ведь, наверное, бесполезно. Нет. Как мы и говорили вначале, он обеими руками веры схватился за Бога, за своего Отца. И ничто не может поколебать его. И он продолжает взывать. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя. Поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Господь повторяет жалобную мольбу, произнесенную им в начале псалма. «Сила моя, поспеши на помощь мне». Не дождавшись помощи, Иисус не перестает взывать к Богу о помощи. Он продолжает надеяться на силу Божью, которая может прекратить его страдания. Когда мы находимся в крайней нужде, мы можем настойчиво и уверенно просить Бога о немедленной помощи. Поспеши на помощь мне. Господи, поспеши, немедли, помоги. Я Твой. Я Твой. Ты Бог мой, а я Твое дитя. Ты отец мой, я сын, я твоя дочь. Поспеши на помощь мне, помоги. Заметьте, в просьбе Христа нет ни капли требовательности. Его молитва наполнена покорностью. Находясь в полном изнеможении, Иисус назвал своего Отца «сила моя». Подражая своему Господу, каждый верующий может сказать «сила моя в Боге». И еще, когда я немощен, я силен. Молитва Иисуса была услышана. Спаситель услышал тихий голос Отца, как Остап услышал голос Тараса Бульбы. Я с тобой. Молитва Иисуса была услышана. Сын мой, я рядом, я слышу тебя, я с тобой, скоро все закончится. И вот мрак креста рассеялся навеки, из-за туч гнева пробился солнечный луч Божьей любви. Так вера Христа, пройдя через испытания, не ослабла, а более того, окрепла и в конце концов победно торжествовала. Когда глава церкви одержал победу, то и все тело присоединяется к победе. Вот смотрите, мы читаем Писание, иногда прочли, и как-то все бегом, не вникая. А теперь представьте, Христос кем назван? Главою церкви, так? Разве можно главу отделить от тела? Если обезглавить тело, это, убрать Христа, все, тело мертвое. Так вот, посмотрите, вдумайтесь, смотри, если глава победил на кресте, значит, и мы победили вместе с Ним. Мы имеем в Нем все, абсолютно все. Вот сейчас, ну, на следующей неделе, да, будет праздник. И все россияне, ну или почти, практически все, начнут праздновать праздник Победы в войне с фашистской Германией. Кто-нибудь здесь участвовал? Вы, ну, сестры, вы санитарками, может, были, братья, может, вы там с винтовками там защищали Родину. Тем не менее, выходя на улицу, каждый себя бьет в грудь, мы победители. Послушай, хочет сказать, ты что ли побеждал? И здесь правильно он говорит, нет, не я. Мои деды, наши прадеды, они добыли нам эту победу. Поэтому мы считаемся народом-победителем. Вот вам иллюстрация. Вы что, побеждали грех без Христа? Вы побеждали, могли бы справиться с скорбью? Или могли бы чего-то добиться? Нет. Христос нам добыл эту победу. Он победил, и мы ей пользуемся. Вот когда молодые люди ведут себя отвратительно, когда бывает даже там, ну, вандалы какие-то, там, рушат памятники воинам, и им часто говорят, если бы воскрес бы какой-нибудь сейчас ветеран, что бы он тебе сказал? Он бы посмотрел в тебе в глаза и сказал бы, я за тебя воевал, чтобы ты жил, жил достойной жизнью. А теперь вдумайтесь, посмотрите сегодня на себя. И Христос смотрит тебе в глаза, сестра, тебе, брат, и Он говорит тебе, я умер за тебя, я перенес все эти страдания, я был отчужден, я был среди псов, я был погружен в море огня Божьего гнева. Я победил. Живи достойной жизнью. Живи достойной жизнью. Вот что значит вспоминать страдания Христа. Вот он, как он обращается. Он ничего не требует от нас боли. Он говорит, живи достойно моей победы, живи достойно моей смерти за тебя, вместо тебя. Все, что он хочет от нас, заметьте, все очень просто. Это благодарной, послушной и верной жизни. Все. Это все. Посмотрите, как мало Он требует от нас. Итак, мы поговорили о мольбе Христа, о Его страданиях. Теперь мы поговорим с вами во второй части об уверенности, избавлении от страдания. Иисус уверен, и Бог пришел Ему на помощь, и теперь Он уверен, что Он будет избавлен. Скорбь сменяется радостью от общения с братьями, от предстоящего общения с братьями. Смотрите, начинается 23 стих. «Буду возвещать имя Твое». Когда ты будешь возвещать? Ты на кресте висишь. Он видит уже будущее. «Буду возвещать имя Твое братьям моим посреди собрания, восхвалять Тебя, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прослав Его, да благоговеет перед Ним все семя Израиля, ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей возвал к нему». А тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися Его. Взгляд Иисуса устремляется в будущее. Буду возвещать имя Твое братьям моим. Первыми словами Христа по воскресении, что было, когда Он воскрес, мы читаем с вами из Евангелия. Иди к братьям моим, иди к братьям моим. Наставляй, расскажи, что ты видел воскресшего Христа. Иисус предвкушал счастье, которым Он насладится в общении со Своим народом. Теперь Он не смотрит на своих, на свои страдания, он не смотрит на своих врагов. Перед его взором предстала его церковь. Сейчас Иисус думает о своем народе. Он желал быть для них наставником и служителем, поэтому он думает только об этом. Один из самых вернейших способов преодолеть скорбь – это начать думать о других. Запомните. Это самый верный способ преодолеть скорбь. Начните думать о других. Желание быть полезным для своих по вере делает нас сильными и радостными. Иисус считал для себя самым радостным делом возвещать имя Бога на земле. Так и наша главная задача – провозглашать Евангелие Иисуса Христа, то есть Его характер и дела всему Божьему народу. Слушайтесь слова Господа, ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего. Вспомните, что мы о чем говорили раньше. Раньше он говорил о том, что Бог его оставил, забыл о нем и не слышал его. Теперь Иисус полон радости от того, что Отец услышал его и ответил на его молитву. И это отличный повод для славословия. Там Иисус плакал, теперь он говорит: «Я буду славить». Слезы сменяются радостью, предвкушение победы, предвкушение общения со своими братьями по вере. За все существование земли подобной скорби не было и не будет, которую перенес Иисус. Однако из Писания нам известно, что все его горести были посланы ему божественной любовью, а не ненавистью. Божья справедливость требовала того, чтобы Христос взял и понес тяжелейшее бремя, став заместительной жертвой. Но Бог Отец всегда любил его и в любви возложил на него это бремя ради его же славы. И это бремя принесло в конечном счете ему радость. Не скрыл от него лица своего. Другими словами, Бог сокрыл свое лицо лишь на краткий миг. Не вечен и не окончателен был его гнев, но услышал его, когда Иисус воззвал к нему за свое благоговение. Христос был услышан. Каждый верующий, каждый, кто принадлежит Христу, каждый, кто уверовал в Христа, может найти в словах этих подкрепления для своей веры. Никого и никогда Господь не оставит без внимания, если мы с верой умоляем Его о помощи. Запомните это. Никого и никогда Господь не оставит без внимания, если мы с верой умоляем Его о помощи. Не было такого и не будет никогда, чтобы человек не был допущен к престолу Господа Бога из-за своих скорбей или нищеты. Никогда не будет. У престола божественного милосердия найдет прибежище даже самый немощный верующий. Помните это. Подобно как Христос был оставлен, но был услышан, так и дети Божьи. Бог скрывает лицо по необходимости и лишь на малое время. И потом Он открывается нам для того, чтобы утешить нас, принять нас, поговорить с нами, прижать к своему сердцу. Далее. Скорбь сменится радостью от того, что его смерть стала спасением для людей. «Да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа, ищущие Его, да живут сердца ваши вовеки, вспомнят и обратятся к Господу все концы земли и поклонятся пред Тобою все племена язычников, ибо Господне есть царство, и Он владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли, преклонятся пред Ним все нисходящие в персть, и не могущие сохранить жизни своей. Потомство мое будет служить ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду его людям, которые родятся, что сотворил Господь. Заметьте, как умирающий Господь утешает свою душу мыслью о том, что его смерть станет пищей для голодных душ народа Божьего. Мы с вами читаем в Евангелии от Иоанна: Иисус стал пищей, хлебом для нас. И если бы Он не умер, мы не могли бы питать свои души. Эти мысли придавали сил умирающему Господу. Скорбь Господа сменилась радостью от того, что всемогущая благодать приведет на небеса искупленных из всех народов. Ничто не может помешать воле Божьей. Избранные обретут жизнь, веру, прощение небес. На славное будущее своего народа Спаситель смотрел с довольством. Он доволен. Вот смотрите, просто включите воображение. Скорбь сменяется радостью. И радость не от того, что все, сейчас все закончится. Нет, не это наполняет его радость. А именно плоды его смерти наполняют сердце радостью. Его смерть не бесполезна, она пользу приносит. И он смотрит, он видя тех людей, избранных прежде создания мира, которые через его смерть придут к Отцу, это его потомство, и он радуется этому потомству, он доволен этим потомством. Смотрите, написано Исаия 53, 10, 11, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот смотрите, на подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Что значит подвиг? Принятие смерти от Бога Отца. Но просто смерть, ну и смерть. Подвиг души – это как раз-таки он будет смотреть с довольством, что этот подвиг принесет огромный плод. Все, кого он избрал, придут к Отцу. И они, смотрите, написано, он узрит потомство долговечное, будут всегда в вечности с ним. Вот что приносило радость Иисусу Христу. Те, кто будет привлечен к Отцу силою неотразимой благодати, не будут молчать. Они будут возвещать праведность Господню, чтобы люди знали о Божьих делах. И он говорит, так будет. Евангелие будет распространяться. Слава моя распространится по всей земле. Через смерть на кресте моя слава будет известна всем людям. Родители будут наставлять своих детей, которые, в свою очередь, наставят своих детей. Искупленные будут всегда говорить о Божьих делах. Его потомство, его потомки, народ избранный, будут возвещать славу Божью по всей земле. Повеление Господа, иди к своим и расскажи, что сотворил с тобою Бог, всегда будет звучать в их сердцах. Или, правильно сказать, в наших сердцах. Труд Господа завершен. Совершилось. Таковы были предсмертные слова Господа Иисуса на кресте. Да поможет нам Бог живой верой смотреть на Христа, чтобы Его смерть питала наши души. Аминь, аминь. Встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешься нам через Свое Слово. Глядя на Тебя, Иисус, мы действительно насыщаем свои души. Это удивительная, непостижимая работа Святого Духа в наших сердцах приводит нас к радости. Мы многого не понимаем, да и не надо. Мы верим. Мы верим в то, что однажды мы придем к Тебе на небеса и будем с Тобою, потому что Твоя смерть не напрасна. Ты искупил нас для жизни вечной. И Ты радуешься этому. Помоги и нам в этом находить радость. Благослови нас, Господь, взирать на Тебя, взирать на Твою смерть, взирать на Твое воскресение, взирать на Твою жизнь и получать в этом для себя наслаждение, чтобы наша жизнь преображалась. Благослови нас в этом, наш Триединный Бог, Отец и Дух Святой.